Значит, друзья мои, мне придется соединять записки, касающиеся темы Библии, с другими записками, которые касаются самых разных вопросов. И мы должны с вами договориться и условиться, что у меня нет вопросов, как бы тайных, сокровенных. Вы можете действительно спрашивать о чем угодно. И только в том случае, если я не знаю, как ответить, я вам скажу честно, что мне ответ неизвестен или у меня нет своего мнения на этот счет. Так, есть информация о том, что Христос во время скорого второго пришествия принесет с собой новый универсальный мировой день. Что вы об этом думаете? Я думаю о том, что когда Он пришел первый раз, Он уже принес эту новую универсальную линию. И она живет и теперь. Каково ваше мнение о Блаватской тайной доктрине? Насколько законно было отлучение от церкви? Совершила бы церковь и так в наше время? Если нет, то собирается она исправить этот свой жест? Можно ли, в принципе, отлучить человека от церкви? Вопросов много. Вы извините, если я буду отвечать предельно лаконично. Иначе я не отвечу на половину вопросов. Значит, мое мнение, Блаватской, это исключительно талантливая, интересная женщина. Она пыталась популяризировать оккультные доктрины Востока на Западе, и в России в том числе. Ну, собственно говоря, она в большинстве в свое время жила на Западе и в Индии. Вот. Но мне кажется, что ее доктрина вторична для того, чтобы понять красоту и величие индийского предвосхищения высоких ступеней веры. Для этого достаточно обратиться к Упанишадам, к сутрам, вообще к подлинной традиции. Церковь не отлучала от, значит, Блаватскую. Более того, когда было открыто в России общество Теосовское, основанное, собственно, Блаватской, правда, уже после СМИ, то местный священник Калуги, это был центр Теософии в России, даже отслужил молебен на открытии этого учреждения. Правда, он довольно смутно себе представлял, что это такое. Можно ли, в принципе, отлучить человека от церкви? Вопрос сложный. Вот то отлучение, которое вот практиковалось очень редко, оно означало, что человек данной общине не принадлежит, что он с ней расходится по принципиальным взглядам. Знаете ли вы что-нибудь о книге Алисы Бейли «Посвящение человеческой солнечной»? Не знаю. «Трактат о семи лучах» тоже не знаю. Будет ли русская православная церковь поддерживать образовательные отношения с современными оккультными теософскими группировками? Если они реализуются, как она поддерживает отношения с представителями других теософий? Елена по-прежнему считает, что все они без разбора от дьявола категорически откажутся иметь с ними дело, как было в 19 веке. Потому что оккультные учения разные, и отношения единого к ним быть не может. И мне кажется, что в этих поисках есть много от возврата к каким-то минувшим ступеням духовной эволюции человека, духовного пути человечества. В чем-то, конечно, мы найдем всегда общий язык с теми учениями, которые поддерживают этические, мистические принципы христианства. Ну, скажем, в доктрине Вивекананды о Бхакти, Бхакти-йоге, конечно, мы найдем много общего с христианством. Но представление о Кришне как стоящем над этикой, здесь, очевидно, будут сложности. Но я уверен, что подлинное взаимопонимание всегда возможно. Терпимость и интерес друг к другу – это должно быть целью человечества, а не поношение проклятия и отлучения. Я могу... Вот, скажем, антропософия, есть такое учение. Я его не разделяю совершенно. Но я отношусь к нему с уважением, с большим интересом. Вот. И то, что в нем меня привлекает, это может быть 5%. Но все остальные 95% нет. И это нисколько меня не отталкивает. Равнозначно ли по силе воздействия вода, освященная накануне Дня Крещения и в День Крещения? Да, равнозначно. Это народное суеверие, что вот утренняя вода, она лучше, чем это неверно. Распространенное суеверие. Каково значение церковной обрядности для высокообразованных верующих мирян? Обрядность нужна для всех людей, потому что она связывает нас с жизнью, с проявлением наших чувств. Я уже говорил не раз, и может быть даже вот многие, кто был на нашей встрече, я же говорил, что когда мы хлопаем, свистим, пожимаем друг другу руки, обнимаемся, это все обряды. Это все обряды. Как без этих знаков жить? Военные отдают честь. Это тоже обряд. Кругом обряд. То есть человек, как духовно-телесное существо, свои чувства проявляет и во внешних действиях. Поэтому для того, чтобы нас лишить всего этого, надо лишить и тело, и всех эмоций. Считаете ли вы, что Русская Православная Церковь за годы гонений очистилась? Сложный вопрос. В том смысле, что остались служители ради веры, а не ради корысти. За годы гонений служителей не осталось ни тех, ни других. Надо сказать, что к концу сталинского довоенного периода, значит, мои собратья были почти все либо в тюрьмах, либо уничтожены, либо лишились Родины. Поэтому проблема очищения так не стоит. Хотя теоретически многие так считали. Меня из детства так учили. Что раньше люди ходили в церковь, потому что так было принято, а теперь вот они ходят по убеждению. Хорошие слова. Я был бы рад. Но в то время, когда протекало мое детство, уже и по убеждению ходить было нельзя. Так что все было наоборот. У нас не было светского государства, где церковь отделена от государства. А был сталинизм, который играл роль единственной веры, единственной церкви. Вот. К счастью, от этого сна разума теперь мы освобождаемся. Все-таки в конце прошлого, в начале 20 века церковь так себя скомпрометировала в глазах русской интеллигенции, что и философия, и учение Рерихов именно подпоялось поэтому, ни в чем не противоречит основам мировых религий. И многим моим современникам мне тоже это вообще помогло вернуться к христианству. Ведь какое время росли. Религия – это ложь, внушали нам с детства. Да, я согласен, что всякая духовность, она человека может пробудить от спячки. Каждый человек в какой-то степени повторяет на своей судьбе историю мировых религий. Каждый имеет свой Ветхий Завет, свою индийскую философию, то короткий период, то более длинный. Тем не менее, что-то в этом есть. Вот. Поэтому здесь ценность была несомненна. Я знал людей, которые под влиянием йоги, в конце концов, продвинулись духовно. Что касается церкви, то она была настолько по-государственна, настолько была прикована колесницей государства, настолько оказенена, что это происходило. И лучшие представители церкви пытались с этим бороться. Поднимали голос, но уже было поздно. У меня умер муж и родители. Когда я уйду в тот мир, встречусь ли я там с ними? Буду ли я знать, что на земле оставил своих детей? Я убежден на основании многих свидетельств, что, вот я знаю, на моих руках умирали десятки, может, сотни людей за годы моего служения. И они очень часто видели родных своих, умерших. Не каких-нибудь, а именно умерших. Не находящих в другом городе, а именно тех, которые как-то не приближались. Они их звали с ними разговаривать. Значит, после разрушения тела наши личностные моменты, в том числе привязанность, сохраняются. Существует поговорка «от судьбы не уйдешь». Верите ли вы в судьбу и роковую неизбежность? Например, то, что каждому человеку суждено умереть в строго назначенный для него Богом день, независимо от обстоятельств. Я не думаю, иначе все было бы слишком жестко запрограммировано. И не было никакой свободы у человека. Конечно, судьба есть. Это наследственность, это условия жизни. Это воздействие на нас природы. Это структура нашего характера. Но это не роковое. Подчеркиваю, не роковое. Потому что если человек скажет, да, вот у меня такой характер и все, это значит, он сдался перед роком, он создал свою судьбу как хозяйку, как владычицу. Между тем, Бог призывает нас к борьбе осуществления самого себя. Поэтому фатализм, впрочем, я так скажу, по вере вашей да будет вам. Кто верит, что никуда не уйдешь, так и будет. Но кто бросает вызов судьбе, тот побеждает. Чем, по-вашему, определяется внутренняя свобода человека? Первое. Возможностью как можно более полно реализовать заложенные в нас внутрь духовные потенции. Второе. Свобода от того, что нас порабощает. От страха. От абсолютного господства физических влечений. Человек, который не может их контролировать, он раб. Ну и, наконец, уже внешняя свобода. Внешняя свобода – это совсем другое. Это обстоятельства. Если человек внутренний раб, то никакая внешняя свобода ему не поможет. Церковь не разрешает развод. Но ведь известно, что даже церковный брак не гарантия истинной близости супруга. Знаете, когда я венчаю, я говорю, что фирма гарантии не дает. Но у меня есть маленький списочек условий, которые я даю жениху, отдельно в конверте, невесте и обоим. И говорю, что вот при строгом соблюдении этих условий фирма почти дает гарантию. Но и когда у нас браки разрушаются, каждый раз я проверял, они нарушали эти условия. Там есть очень простые вещи. Вот. Теперь венчание – это церковный брак. Это вовсе не волшебный акт, которым мы как бы страхуем себя от развода. Что такое брак? Это искусство любить. Искусство быть открытым друг другу. Искусство чувствовать в другом, женщине, мужчине, бесконечную ценность. Ту ценность, которую мы переживаем, как свое собственное «я». Это второе «я» альтер-эго. Это не просто. Человек любит только самого себя. И вдруг открытие, величайшее открытие. Человек находит второго, за которого он болеет так, как за себя. Если кто-то там больно, ему больно тоже. Если кто-то нравится, он нравится с ним. Это значит, личность впервые выходит из тюрьмы своего «я». Но это процесс. Это труд. Это серьезный труд. Он начинается еще до брака. Природа и воля Божия дает человеку здесь вспомогательные силы, влюбленность. Когда каждый жест, каждое слово, каждая физическая черта любимого существа становится бесконечно дорогой, до глупости, все-таки дорогой. Тут могут нравиться даже недостатки человека. Вот эта сила вспомогательная, она является как бы теми подъемами, которые Бог дает человеку, чтобы он начал этот путь. Потом рождается любовь. Потом, когда люди живут долго вместе, когда они согревают друг друга мыслью, взаимопониманием, чувством, когда они побеждают нашего главного врага, эгоцентризм. Не эгоизм вульгарный, а эгоцентризм. То есть ячество, мертвое ячество. Посмотрите на все распавшиеся семьи. Это всегда столкновение эгоизма. Мне было плохо там, мне неудобно там. И он говорит, и она говорит. Они в это время только думают о себе. И какое венчание, какой обряд, какие цепи могут связать двух эгоистов, которые бегут друг от друга. То есть все это связано. Поэтому церковь разрешает развод, на самом деле наша церковь, восточная, православная. Католическая церковь, следуя букве Священного Писания, дает развод в крайнем случае, практически стараясь, чтобы его не было. Это довольно жесткая мера. Вы помните, развод итальянский был все время такой фильм. Но надо сказать, что прагматически, практическая мера все-таки что-то дает. Эта мера подобна жесткому уголовному законодательству, которое борется с преступностью. Разумеется, настоящая борьба должна быть внутри, в нравственной жизни человека. То же самое, как борьба с разводом – это этический, нравственный процесс. Это искусство любви. А уж запрет на развод – это аварийная такая мера. Блаженный нищий дух. Что это значит? Довольно часто спрашивают, потому что иногда считают, что нищий дух – много глупый человек. Нет, это не так. Традиционный библейский символик – это человек, который не придает материальному богатству какого-то большого значения, который избирает свободу от вещизма, от уз вещей. Не потому, что он обанкротился или обнищал, а духовно, то есть сознательно. Второе значение. Человек, который чувствует, что он не имеет духовных даров, он их желает, он их хочет. Самое страшное, когда человек уверен, что с ним все благополучно, что он уже имеет все знания, имеет весь опыт, что этот человек вполне духовно богат. Это непробиваемые толстокожие существа. Их невозможно пробудить от духовного сна. Вот тот, кто чувствует, что мне не хватает, что я хочу приобрести, это духовная нищета. Это высокое понятие. Это поэтому Христос сказал, счастливы нищий дух. Те, которые просят дух, они получат его. Где была душа человека до рождения? На этот счет существует несколько точек зрения. Я придерживаюсь следующего, что с самого начала Бог создал единую душу человека. Одну, только одну. Что Адам – это и есть все мы. Одна душа. И когда новое тело появляется, от этой единой души отделяется некая личность, которая связывается с очередным телом. Как наш организм человеческий един. Вот мы все люди связаны генетикой, мы все дети, так сказать, одного древа человечества. Мы все ветви на этом древе. То же самое духовное «я» является ветвями на древе единого человека Адама. Но есть мнение, что душа человека каждый раз творится каким-то особым актом. Я не думаю так, потому что она бы тогда творилась чистой или грешной. А поскольку человек уже с детства наделен страстями, значит, он слишком тесно связан с общей душой человечества. А потом заметьте, сколько раз бывало в истории людей, когда в странах, отдаленных друг от друга сотнями и тысячами верст, культурными перегородками, возникали аналогичные явления, аналогичные учения, сходные движения. Существует поле, единое поле человечества. Вот это и есть Адам. Адам – это не просто какой-то предок наш, а это мы все. Как говорил поэт Вячеслав Иванов, когда ж поймут, что Кришна знал и Гаутама, по пробудившимся, по ужаснувшимся звездам, когда ж поймут сыны Адама, что в них единой жив Адам. И у него есть прекрасный образ, что после падения Адам спит, и ему снится сон, вся история человечества с ее ужасами и драмами, и потом он просыпается, и он один. Он один под сенью этого вечного древа. И в нем все мы. Сказывается ли в конфликте армян и азербайджанцев различия в религии? Содержит ли ислам в своей религиозной доктрине борьбу с иноверцами? Каждый ограниченный, фанатичный, нетерпимый человек, будь он мусульманин, православный, иудаист, имеет тенденцию к нетерпимости. Атеист такой растет. Но, пожалуй, единственное исключение составляет буддисты. У них принципиальный разрыв веротерпимости, но это по совершенно особым причинам. По такому, знаете, всеядному пониманию истины. Но в большинстве случаев люди Возьмите, вот Индия, страна терпимости, какие там происходят конфликты. Сикхи там и так далее. Это лежит в природе человека, в падшей природе человека. Это не связано с сутью вероучения, ни христианского, ни мусульманского. Един Бог, единая истина. И человек должен быть человеком. Добро должно быть превыше всего. Кто-то любезно поздравляет меня с праздником. Сегодня праздник Крещения. Благодарю вас. Если можно, расскажите о нем, пожалуйста. Праздник Крещения когда-то был одновременно праздником Рождества Христова и Крещения Христа в Иордане. Слово «крещение» здесь мы употребляем условно. То время, когда Христос пришел на Иордан, этого слова не было. Было древнееврейское слово «тела», означающее омовение, священное омовение. Когда язычник, поклонявшийся богам, хотел перейти в веру истинного Бога, то есть войти в иудейскую общину, он принимал священное омовение твилу. Так вот, появился Иоанн Креститель, 15-й год правления императора Тиберия, где-то около 27-го года 1 века нашей эры, и призвал народ к совершению этой твилы, этого омовения. Разумеется, многие могли оскорбиться, потому что они считали себя правоверными, религиозными, благочестивыми людьми. Они предлагают пройти через обряд, который должны были совершать неофиты и язычники. Но Иоанн говорил, что наступает время спасения. Является мир Царства Божие. Оно становится реальностью земли. И мы должны приготовиться к покаянию. И вот обряд он создал, в общем, известный уже на Востоке, и в Израиле. Люди входили в реку Иордан, каялись в своих грехах, и он омывал их, и этот обряд символизировал прощение грехов. И вся страна приходила к Иоанну, совершал этот обряд. Каялись солдаты, сборщики налогов, простые люди, приходили даже ученые богословы, которых Иоанн, признаться, довольно сурово прогнал. Приходили люди, которые думали про себя, но боялись толпы, что зачем нам этот обряд, когда мы правоверные израильтяне? Что нам нужно? А Иоанн говорил: змеиное отродье, вы думаете, что Бог не может из камней создать сынов Авраама? Не думайте, что вы сыны Авраама, что одним происхождением вы можете войти в Царство Божие. Это его дословные слова, потому что здесь за греческим текстом стоит арамейское древнее созвучие слова «сыны и камни». Это очень мудрые слова. Если бы Иоанн Креститель больше ничего другого не сказал, он уже вошел в историю человечества как великий, широко мыслящий учитель. И вот пришел Иисус из Назарета Галилейского. Не мудрец, поддерживаемый какими-то официальными школами. Не пророк, который проповедует в храме. Не священник, не богослов, не представитель той или иной власти. А просто плотник из маленького галилейского городка, и в этом был его статус. И он идет и вместе с этими грешниками входит в воду. И хотя Иоанн говорит, что ты должен меня омыть, крестить, сказал, допусти, теперь так должно исполнять нам всякую правду. Он должен был соединиться с грешниками для того, чтобы быть к нам ближе, максимально близко. Ничем не превосходить нас. Вошел в эту мутную воду древней реки, вокруг которой совершал столько событий священной истории. И когда он вышел из воды, он увидел видение. Это единственный случай, когда евангелисты говорят о внутренней жизни Христа. Они никогда не затрагивают этого, не описывают его мысли, не говорят о внутренних диалогах. Они рассматривают его как бы издалека и извне. Но тут они отступают от правил. И он увидел Духа Божия, исходящего на него, и голос услышал, говорящий: «Это мой Сын возлюбленный, которому мое благоволение». Так вот, в этот день, с этого момента, Христос из плотника, не ведал никому, даже ближайшим людям, соседям из его поселка, которые думают, что это просто обычный ремесленник, вдруг с ним происходит что-то таинственное, после того, как он уходит в пустыню, из пустыни он выходит в Галилейские поля и возвещает народ: «Покайтесь, приблизилось Царство Божие, но оно уже здесь». Так начинается евангельская история. И вот этот день, как бы посвящение Христа на служение, мы и празднуем в день Богоявления. Те из вас, которые хотят это прочувствовать, так сказать, зрительно, вспомните, в давно закрытой Третьяковской галерее есть картина Александра Ивановича «Явление Христа на море». Вот там изображена эта сцена. Иордан, люди разные, солдаты, старики, молодые люди, ученые, сомневающиеся, смеющиеся, смотрящие с надеждой, раз веревки на шее. Все они смотрят туда, куда показывает пророк. И там идет Иисус по дороге, приближаясь к берегу Иордана. Вот этот момент мировой истории так влек Иванова, что он посвятил многие годы изображению от этой сцены. Из ваших слов следует, что есть вопросы, которые науке следует заниматься, и вопросы, которым научный подход не применим. Как отличить эти вопросы? В общем, наука сама свои границы довольно четко может заметить. Когда вы, скажем, слушаете музыку, что может сказать ученый? Или вы смотрите на ту же картину, допустим, Иван. Подходит наука, она может определить химический состав краски, полотна. Она может точную дату назвать, когда была написана картина. Она может дать сведения из жизни художника. Она может рассказать, какие исторические факты на картине запечатлены. Но непосредственного переживания красоты наука дать не может. Наука безнравственна, не противонравственна, поймите меня правильно, она безнравственна. Для науки все процессы равны. Потому что она рассматривает все объективно. Для нее, скажем, ну вот физиолог. Физиолог изучает пищеварение, скажем, так? Он одинаково изучает пищеварение добродетельного человека и негодяя. Потому что, в общем, тут все это одно и то же. Нет ли в Новом Завете из догмы антисемитизма элементов? Отвечаю. Это все было значительно раньше, чем Новый Завет. Новый Завет писали, кроме Луки, евреи. И едва ли они могли быть заражены антисемитизмом. Антисемитизм – происхождение античного язычества. Вся его идеология была создана до нашей эры. Поэтому с ним уже полемизировали. У него была своя литература, были свои идеологи. В частности, известный египетский писатель Манефон и Апион. Два таких было деятеля. Антисемитизм родился в эпоху эллинизма, когда единая цивилизация стала, так сказать, общей для всех, и люди хотели заставить всех мыслить одинаково, одеваться одинаково, и те, кто этому не следовал, они вызывали неприятие. Почему они живут не так, как мы? Так все это началось. Каково отношение церкви и времени Божьей Матери к Ватиме, Югославии и Грузии? Наше церковное руководство не дало ответа на этот вопрос. Какие пророчества о Христе ближе к истине? Трость на сломанной непереломе и спасет народа за злом железа? Я думаю, что уже в этом вопросе есть ответ. Христос, конечно, осуществил себе пророчество о том Избавителе, который приходит без насилия. И когда потом пророк говорит о великом завоевателе, это отзвук
первоначальных представлений о Мессии, еще политических, еще грубых, еще земных. Второе. Эволюционировали Бог от характера всемирного потока, искупительной жертвы сына, или же менялось представление человека о мире.
Пропуск в записи, возникший во время перестановки кассеты.
Но одну вещь важную должен подчеркнуть, что история потопа была записана в Библии очень поздно. Это достаточно поздняя часть Библии, когда люди уже понимали, что Бог не может быть так человекоподобен, не может закрывать окна и открывать. Это не соответствие. Это образ. Образ очень существенный. Он показывает нам, что мир, если человек не выполняет своего призвания, теряет смысл. Он возвращается к своему изначальному состоянию, к хаосу. Библия вовсе не рассказывает нам об одном из наводнений. Их было много, может быть, были очень крупные, но это проблема геологическая. А есть другая, есть картина. Либо человек действительно царь природы, либо он делает мир бессмысленным. Вопрос третий. Кесарь Божий Бог. Бог один, кесарь и много. Были экземпляры, вроде Нерона, Сталина, Гитлера, был когда-то мудрый царь Соломон. Означается евангельские изречения универсальную форму. Воздайте каждому по заслугу. Дело вот в чем. Что фразу, вот эту Христову, кесарю, кесарю, всегда вырывают из контекста и толкуют ее слишком расширительно. Она совсем о другом говорит. Совсем о другом. В то время Иудея находилась под политической властью Рима. И римлянам платили дань не священные монеты шекеля, а платили дань именно римскими деньгами с изображением императора. Враги Христа хотели подловить его, спрашивали, нужно ли платить эту подать. Если бы он сказал, как говорили Ессеи и Зелот, ревнители, не нужно платить, они могли бы его выдать как мятежника-заговорщика. Если бы он сказал, нужно платить, они бы объявили его перед патриотами в том, что он стоит на стороне коллаборантов. Но он сказал, дайте мне монетку. Дали монетку, и там изображен император теперь. Он сказал, вот, это его, отдавайте ему его. А Божий Бог, а что принадлежит Богу? Все. Сердце человека. Ни монеты, ни ту дань, которую мы платим, скажем, каким-то образом внешним. А Богу принадлежит все. И поэтому здесь вещи несопоставимы. Не надо их так расширять. Богу принадлежит сердце человека. Сыне, дашь мне сердце твое, говорит Бог в Священном Писании. Это самое главное. А кесарю? Кесарю деньги. Почему Иисус оплакал умершего Лазаря, зная, что воскресит его? Он плакал над смертной участью всего человеческого рода. И мы, хотя и не верим в то, что человеческий род будет возрожден и изменится, все равно не можем удержать слез. И в заупокойных молитвах есть такие слова, которые я повторяю каждый раз, когда отправляю последний путь в прах в поиске человека, вредная старость. Плачу и рыдаю, когда получаю смерть, и вижу во гробе лежащую, по образу Божию созданную красоту, безобразную, бесславную и имущую вида. В самом деле, это ужасно, когда разрушение торжествует над жизнью, когда разрушение торжествует над телом богоподобного человека, в котором горит дух. И с этим мириться мы не можем. Мы всегда протестуем против этого. Это всегда должно вызывать протест. Для христианина смерть есть симптом господства деструктивных, темных, дьявольских сил мирозрения. Царство Божие – это то, что одолеет и одолевает смерть. Христианство не говорит о бессмертии души, о котором учили греческие философы, индийские и так далее. Оно говорит о воскресении и возрождении человека. В этом наша надежда, в этом чаянии, в символе веры христианской церкви, которую мы поем за каждой литургией, в этом символе веры, который произносит человек, крестящий, вступающий в церковь. Там ведь не сказано, верю в бессмертие души. Да в это верил и Платон. Там сказано, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Если эволюция живых существ идет безжалостно, уничтожая отдельных представителей животных растений, двух лицах, то важна здесь сама жизнь. Понимаете, древо жизни, огромное древо жизни, поднимающееся с первого океана. Но мы – это совсем другое. Для Творца важна каждая человеческая личность. Она является бесконечной ценностью, превосходящей все творение. Именно личность создает симфонии философские системы, именно личность создает всю культуру. Не массовое, не безличное, не стадное, не подчиненное стихиям толпы, а личностное движение человека. Личность – это великая. И она будет в вечности преображаться. Эволюция увлечет всех нас, каждого, преображая нас в том виде, в котором мы задумали. Вот это цель. А пока мы не можем плакать, не плакать и не рыдать, когда мы видим смерть. Поэтому Христос своего гроба, на глазах у него были слезы. Какой процент от божества неверующей церкви дает государству и за что? Ну, насчет процента не могу сказать. Мы отдаем налог государству, который дает лично служители церкви. А за что? Это вопрос для меня открыт. Я сам могу сказать, за что. В какой степени это решает капиталистические страны? Очень не похожи, как у нас. Совсем не похожи. Даже сравнивать нельзя. Ну, скажем, в католической церкви там в приход входят конкретные люди. Допустим, вот вы бы были мой приход. Так? Каждый из вас вносил бы там какое-то ежемесячное отчисление маленькое. Из этого складывали средства для ремонта храма, для всех нужд храма и так далее, не надо было ничего брать. Но это совсем другие, так сказать, условия. Зачем Богу всемогущему нужен был Сын, Бога-человек? Сын – это слово условное. В человеческом мире Сын – это существо, родившееся от такого же существа и не более чем. Просто иного не было человеческого слова, чтобы показать близость. А для чего это было нужно? Но я не буду брать метафизику высокую, троичную онтологию, которая является тайной. А я возьму простую вещь. Как может вечность войти с нами в контакт? Только приближишься к нам, став человеком. Вот как в фильме «Солярис» Тарковского. Когда океан, этот мыслящий, захотел общаться с людьми, он должен был превращаться в человека. Просим прощения за глупый вероятный вопрос. Что такое время? О, это не глупый вопрос. Смотрите, эмпирические монстры в течение столетий. Если вы когда-нибудь времени больше не будет, то значит это, что время возникло вместе с миром. Такова библейская и тот же научная истина. Время и пространство являются континуумом, то есть чем-то единым. Почему в книге «Бытия» ничего не говорит о создании Творцом времени? Потому что там уже сказано, день, вот это появилось, это уже рождение времени. Потом там сказано, что появились светила для различения времен. То есть время связано с космическим круговоротом. Имеет ли наш вопрос какой-нибудь смысл? Имеет. Посмотрите книгу Блаженного Августина «Исповедь». Она много раз издавалась, и есть перевод новый, изданный у нас в Кашковских трудах. Августин много и интересно пишет о загадках времени. Что означает слово «еврей»? Ведь не национальный принадлежность в самом деле. В разные периоды по-разному. Дело в том, что где-то в 19 веке до нашей эры евреи назывались люди, которые пришли с другого берега. Очевидно, с берегов Тигра и Евфрата. Некоторые считают, что Иордан. Это не было этническим названием, а скорее как таким прозвищем, пришельцы оттуда. И древние израильтяне никогда этим словом себя не называли. Потом израильский этнос разделился на израильский и иудейский. Иудеи были небольшой частью. Израильский этнос погиб в результате нашествия ассирийцев, которые разрушили их столицу и весь народ угнали на Египет. Остались одни иудеи, и с тех пор слово было «иудеи». Так оно и осталось. А потом появилось параллельно слово «евреи», как бы пришедшие из древности, обозначающие этот этнос. Вот. Но он довольно туманный, этот термин, как и вообще многие этнические понятия. Мы знаем, что вот если бы у нас отнять паспорта и прочее, что многие люди не знали, какого не происхождения. Народ – это, прежде всего, сумма темпераментов и продукт культуры, в то же время источник культуры. Если мы будем думать, что происхождение по крови влияет на это, то мы бы ошиблись и разрушили культуру. Ибо тогда бы мы знали из русской литературы, скажем, Пушкина за то, что у него предок был этиоп, Лермонтов за то, что у него предок был шотландец, Герцен за то, что у него тоже мать была немка, Фета по той же самой причине. И так далее, это можно без конца перечислять, вы увидите, как много было в русской и мировой истории людей, предки, которые были весьма различны. Если мы говорим, что Пушкин русский поэт, это не значит, что было бы глупо сказать, что он полуэфиопский поэт. Он никакого отношения к эфиопии не имел. Это там четверть эфиопский поэт. Тот язык, на котором человек пишет и думает, тот является его языком, он вносит вклад в свою культуру. Александр Блок тоже, у него отец был полунемец или там совсем немец, я уже не помню сейчас. Но он же русский поэт. В чем принципиальное отличие иудаизма от христианства? Иудаизмом не следует называть религию, которая существовала до христианства. До христианства считал Ветхий Завет и иудейство. Из иудейства вырастает на его почве христианство, и вскоре после него иудаизм. Разница. Иудаизм опирается только на Ветхий Завет, плюс целый ряд священных книг, которые возникли после новозаветного времени. Так называемой талмудической литературы. Это Мишна, толкование на обряды различные. Это Гемара, две Гемара, Вавилонская, Иерусалимская. Это собрание легенд, сказаний, поучений и обрядов. И другие подобные же книги, преимущественно обрядового характера. Естественно, главное различие не только в обрядах, потому что обряды всегда менялись, а в том, что для христиан отбывшее откровение Божества через Иисуса Христа. Иудаизм современный не однорозен. Есть реформированный, есть более традиционный и так далее. Обязательно женщине церкви нужно быть с покрытой головой, откуда это обычай. Это обычай древний, условный, но чтобы не смущать людей традиционного воспитания, лучше это делать. Как объяснить восприятие ребенка, что такое совесть? Но зависит от того, что за ребенок. Есть 8 лет такие, что им надо очень серьезно. Самое главное, не надо ничего принижать. Надо говорить просто язык, как вы сами думаете. Ребенок поймет, а фальшь он почувствует сразу. Что Он главной целью болезни духовная жизнь.
Физическая жизнь, физическое развитие – это то, что укрепляет наш физический потенциал. А духовная жизнь – это то, что дает возрастать и укрепляться нашему духовному потенциалу.
В Нагорной проповеди Христос говорит о том, что молиться надо у себя в комнате, закрыв дверь. Он же говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, я среди них. Таким образом, уединенная молитва и общественная не исключает, а дополняет друг друга. Как вы относитесь к творчеству Бердяева? Очень хорошо. Бердяев, Николай Александрович Бердяев. Для некоторых из вас это имя новое. Но я буду счастлив, что в течение этого года люди узнают о нем. Наконец, впервые после за многие годы выходит томик, должен быть в качестве приложения к вопросу философии, томик «Добрый». Это был гениальный, блестящий, разносторонний мыслитель. Мыслитель, имя которого в Европе знают гораздо лучше, чем у нас. Существуют бердяевские конгрессы, издают собрания восчинений, переводятся на различные языки. В книге Хюбшера «Мыслитель нашего времени», переведенный у нас, есть русский там только один Бердяев. Я думаю, что в ближайшем будущем будут и вечера по Бердяеву, и передачи по телевизору, все это будет. Откровение Ангела Слова не используется в услужении. Почему? Правда ли, что она долго не входила в новозаветный канон? Правда. Эта книга очень древняя, но она настолько своеобразна, настолько отличалась от мышления тогдашнего времени, что было много колебаний, и она с трудом вошла в канон. Поэтому, собственно говоря, она и не употребляется в служении. В Евангелии сказано, что когда Христос умер на кресте, воскресли многие святые. Что это значит, кто никуда не делится? Я думаю, что речь идет не о воскресении в прямом смысле, а о том, что они явились. Это было такое воскресение мирового поля духовного, что явились многие умершие. Что значит братья и сестры Иисуса? Другие дети Марии? Нет, это его родственники, либо дети Иосифа от первого брака, либо двоюродные братья Иисуса. В древности слово «брат» всегда широко толковалось. Кто не знает тебя, тот не знает и отца. Как это понимать? Потому что постичь бесконечность, постичь вечность Божественную, наш разум не в состоянии охватить. Можете вы представить себе, хотя бы пару парсек воображений? Нет. Даже пространство очень трудно себе представить. Парсек — это огромные расстояния космические. Поэтому мы можем об этом судить только в его проявлении. В откровении через пророков, мудрецов и в лице Иисуса Христа. Как вы относитесь к обществу сознания Кришны? Это попытка возродить одной из форм индуизма у нас. Вот я, конечно, относитесь благожелательно и терпимо, но Кришна, как мифологический спаситель, возникший в определенном русской древней индийской религии, является прообразом Христа, который есть реальный человек, реальный спаситель мира.
Ну-ка попробуйте, сейчас попробуем. Кого-то позже еще будем его, так.
Вы много говорите о протесте, несогласии человека, в том числе даже со смертью. Но разве смирение и перед лицом смерти, примирение с сущим, не есть одна из добродетелей, признавая христианство?
Смирение – это глубокая объективность. Принятие того, что есть. Но это не значит примиренчество со злом, а смерть есть зло. Парадоксально, теоретически, очень сложно в сознании человека должны соединяться мудрое, спокойное принятие факта смерти и одновременно с его неприятием, с пониманием, что этот факт является злом. Как говорит нам Библия, Бог смерти не сотворил. Значит, это есть нечто противное Его воле. Вот все время не надо путать с компромиссным сознанием. Компромиссное сознание на все это пророки. Но это не исцеление.
Так, ну давайте одну последнюю. Одну. Я беру как карту, так сказать, наугад.
Возможно ли, по вашему мнению, в ближайшее время создание школ или групп для детей при церквах для обучения закону Божьему?
Я думаю, что это возможно. Но не ранее, чем будет дано новое законодательство о культах, которое нам обещали еще в прошлом году. Неоднократно выступал, об этом и говорил у нас за рубежом, наш председатель Совета по делам религии Советских министров, ну как бы министр культа, вот. Он и его комитет, очевидно, соответственно, с комитетами различными органами, готовят новое законодательство. Мы имеем законодательство сталинское, репрессивное. Сказать, что оно устаревшее, это значит сказать очень мало. Оно не соответствует ничему. Оно не соответствует тому понятию демократическому обществу, которое мы теперь стремимся возродить. В нем только одни запреты. Обтекаемые фразы, которые можно излагать всегда только против. И Константин Николаевич Карчев прямо сказал, что это законодательство попирало, и попирает только, к сожалению, декрет о свободе совести. На этом, уделяю внимание. Если праздник, то я и праздник.